Всем огромный привет! Это снова я, и мы снова в эфире, и мы продолжаем. Уже получается следующий блок. Я прервалась на пару-тройку недель в августе для своего путешествия. Мы продолжаем наш блок эфиров, который уже перевалил за 40. Вступаем в осень, так сказать, с новым энтузиазмом по отношению к тому, что мы здесь с вами копаем и изучаем. Всех очень рад здесь видеть. Это относится также к тем, кто будет слушать это в записи. И что я хочу сказать по поводу сегодняшнего эфира. У нас сегодня был заявлен эфир «Практика», и практические кейсы мы действительно сегодня посмотрим. Но когда я их собирала для этого эфира, я подумала так. Ну, вообще-то, наверное, было бы логично, с учетом того, что меня на конкретно эти кейсы навело еще вот до начала путешествия, потом много, кстати, интересного в самом путешествии было связано именно с этим препаратом и в целом с этим веществом. В частности, у меня было очень много бесед по алхимии с людьми и обсуждений вообще в целом того, что в культурно-философском, если не сказать в духовном смысле, элемент золота через многие века означал для нас, как для вида на этой планете. В общем, я решила немножко переначить эфир следующим образом. Все-таки уделить должное внимание самому препарату, то есть я расскажу в виде как бы лекционной части про аурум то, что, в общем-то, я хотела бы вам рассказать о нем, а потом приведу примеры нескольких кейсов того, как это на практике применяется, почему хорошо делать это все в одном флаконе, потому что у людей часто есть такой дисконнект, когда берется препарат, который такой вот глобальный, очень такой глубокий, с большой ментальной картиной. Люди себе ставят где-то засечку о том, что это вот что-то всегда про глобальное, ментальное, там, духовно-эмоциональное, и очень пренебрежительно относятся к тому, что эти вещи имеют место быть, но вообще-то физические проявления в большей степени, да, у какого-то человека, также могут нуждаться в этом препарате, и поэтому кейсы сегодняшние, они будут скорее больше про физику и применение аурум для физики, которая может быть не очевидна на первый взгляд, то есть типа такой вот вообще глобально-монументальный препарат, и тут вот, значит, там для такой фигни условной, прошу за прощение за термин. Но это важно. Важно понимать, что даже самые глубокие, мощные, там, великие и все такое прочее препараты с большими глубокими ментальными подоплеками, они вполне себе могут подходить для кейсов таких сугубо физических, ну или, по крайней мере, сугубо физических, как они кажутся со стороны. Понятно, что все имеет подоплеку более тонкую, не только физика. Но, в общем, я думаю, что это будет хорошая комбинация. Так, я сделала пост «Вопросы, комментарии к прямому эфиру» 41. Сейчас я посмотрю. Так, окей, значит, все-таки меня видно, точнее, меня слышно. Это радует, потому что я всегда переживаю, что есть какие-то проблемы со связью, так как они периодически бывают. Запись я включила, и так полетели. Значит, мы с вами давным-давно, где-то, наверное, зимой это у нас было, рассматривали таблицу Менделеева, был у нас такой эфир, он у нас сохранен в библиотеке, таблица Менделеева, где мы с вами разбирали все, что касается различных групп элементов в этой таблице, да, мы с вами рассматривали металлы, мы с вами рассматривали то, как они меняются в таблице слева направо и сверху вниз, в плане плотности, в плане стабильности. Кто тогда еще не был на канале или просто пропустил тот эфир, я очень рекомендую вернуться к тому эфиру, найти его в библиотеке и прослушать снова, потому что там, в общем-то, основная база идеи о том, почему в гомеопатии вот те или иные металлы применяются к тем или иным состояниям и какие основные критерии. Как я уже сказала, вспомним о том, что Металлы у нас бывают более стабильные, менее стабильные, более тяжелые, менее тяжелые. И как минимум вот эти две, скажем так, направления, два вектора в системе координат уже могут нам дать понять, о каких состояниях приходится говорить, когда мы смотрим на таблицу Менделеева и выбираем какой-то конкретный элемент. Вот прямо сейчас предлагаю всем пойти в таблицу Менделеева, пока вы меня слушаете, и посмотреть, где конкретно находится элемент золота. Про золото на самом деле хочется рассказывать очень много, и не только в гомеопатическом ключе, потому что золото, как я уже сказала, на всю историю человечества на этой планете повлияло очень сильно. С самого начала, как ресурс, который был очень важен определенным цивилизациям, и дальше через века это прошло через многие тайные ордены, через алхимиков, которые в итоге, включая, кстати, одного нашего товарища в Санкт-Петербурге, который владел одной небезызвестной аптекой, который тоже, в общем-то, докопался до так называемого философского камня в виде порошка, которая по факту являлась чистейшей формой чистого золота. Почему это все очень важно было для человечества, это, наверное, можно говорить часами и очень долго именно в контексте больше историко-культурологическом, но как гомеопатический препарат этот элемент вошел очень прочно в практику у Ганемана и позднее, потому что, как я уже сказала в начале, препарат очень глубокий, очень мощный и очень хороший помощник для очень таких непростых, я бы даже сказала, тяжелых ментальных состояний. Но давайте по очереди, так сказать, начнем с самого начала. Во-первых, основной, ну, когда вы думаете про золото, о чем, в принципе, нас приучили, так сказать, культурно думать, когда мы думаем про золото. Культурно, потому что это именно феномен нашей культуры. Мы ценим золото как что-то очень такое вот весомое, да, золотовалютные резервы наши, они основаны на золоте, потому что это вот некий элемент, который может являться гарантией, да, то есть как бы хорошо было бы, чтобы и по сей день оно являлось гарантией под многие валюты. К сожалению, мы знаем, что сейчас это уже не так, но золото от этого не обесценилось, и золото по сей день является некой такой максимально стабильной единицей торговли и гарантийным обеспечением любых сделок и так далее. То есть мы, в принципе, с детства, когда растем, мы привыкли думать, что золото – это что-то очень ценное, очень красивая, очень такое, я бы даже сказала, изящная, потому что в отличие от там средних веков или более древнего времени, золотые украшения сейчас все-таки это не какие-то рудименты такие огромные, это, как правило, все-таки ювелирные украшения, которые выполнены в определенном стиле. То есть ценность золота для человека, начиная там с детства, со сказок, я не знаю, там с анекдотов, с мультиков, там те же диснеевские мультики со Скруджами, которые в своих там бункерах накапливали эти золотые монеты, золотая монета, все, что касается денег, которые сделаны из золота, все это про большую ценность, да? Что мы можем сказать про препарат гомеопатии, который берет за основу этот элемент таблицы Менделеева? Это про глубочайшее отторжение самой жизни, глубочайшее разочарование в самой жизни. То есть степень этого, на самом деле, описать словами очень сложно. Это такие эмоциональные состояния, которые вот только человек, переживший их, может как-то вот о них полноценно и ёмко рассказать. Это не просто усталость там хроническая, эмоциональная. Это не просто какой-то, так сказать, налет вопросов относительно того, зачем я здесь и почему я здесь. Это такое, знаете, вот системное депрессивное состояние о том, что, боже, как вообще открывать глаза по утрам, потому что все, что происходит вокруг, оно до невозможности отвратительно, бесцельно. И, в общем, это такое глубокое состояние страдания. Поэтому с точки зрения кейсов аурум, я сталкивалась с многими, на самом деле, из них. И в первую очередь я столкнулась с этими кейсами даже не через свою практику, а через практику своих учителей, которые о нем много рассказывали, вот об этом препарате, именно через свои, через своих, как бы, через кейсы своих пациентов. Почему? Потому что при том, что мы сейчас посмотрим характеристики человека, как бы, в состоянии аурум, в целом оно будет производить достаточно такое достойное впечатление, но это совершенно не весело быть в этой картине, и когда гомеопат сталкивается с человеком в картине аурум, это всегда такое состояние достаточно сильной тревоги внутренней относительно, а удастся ли помочь человеку выйти из вот этого вот такого темного подземелья, в котором он бродит. Но с другой стороны, все кейсы аурум, которые успешные, они дают такое, знаете, ну, как бы, вознаграждение тому, кто за него взялся, потому что ты видишь, как человек постепенно выходит из этого подземелья на свет, он постепенно начинает возвращаться к полноценной жизни, и тогда состояние баланса этой картины, да, которая, как я уже говорила, достаточно достойная, такое, как бы, в общем, люди, на которых хочется ориентироваться и за которыми хочется идти, это становится, безусловно, большим облегчением для всех и вознаграждением для врача, который успешно подобрал этот препарат. Как мы уже сказали по теме тяжести, да, в таблице Менделеева, люди, которые изначально приходят вот в искаженной картине этого препарата, с самого начала достаточно сильно заметно, причем невозможно, опять же, даже там четко как-то пальцем ткнуть, в чем именно, но от них чувствуется большая тяжесть. При этом это не то, что человек приходит негативный или что он как-то ведет себя неадекватно. Он может вести себя максимально адекватно, и в целом картинка может быть просто близкая к идеальной. Но вот эта тяжесть, непередаваемая эмоционально, такая психоэмоциональная тяжесть, и даже, я бы сказала, на тонком плане тяжесть, она будет сильно чувствоваться. Как мы знаем, препарат, точнее элемент золота в таблице Менделеева относится к тяжелым металлам. И, как правило, вот эта тяжесть в случае с людьми, которым подходит препарат Аурум, это не что-то, что они для себя... То есть это не картина, в которую они вступают внезапно. Вот просто они жили-жили, у них были другие состояния, тут раз, и человек скатился в картину Аурум. Аурум относится к конституционным препаратам, это значит, что люди, которым аурум подходит, скорее всего, он им подходил и в детстве, и, в принципе, из детства тянется это их состояние, и с течением времени оно просто могло усугубиться и выйти в какое-то более яркое искажение. И таким образом человеку, которому однажды аурум подошел, скорее всего, в какой-то момент в будущем при там определенных триггерах, при каких-то там обстоятельствах жизненных могут опять начаться какие-то искажения, и аурум сможет помочь снова. Как я уже сказала, это про тяжесть и это про такое глубокое депрессивное состояние. При этом это такое интересное, это интересная комбинация состояния депрессии с нормализацией этой депрессии. То есть люди, которые, так как они, в общем-то, чаще всего с детства испытывают вот эту глубинную депрессию, они учились там долгие годы к ней как-то адаптироваться, в итоге научились, и уже в более осознанном взрослом состоянии, когда такой человек попадает к гомеопату, пока ты начинаешь его раскручивать, ты начинаешь понимать, что, в общем-то, человек сжился с этим, и, как это ни парадоксально, при всей вот этой вот отверженности внутри себя по отношению к жизни, он научился жить с этим. Это вот такая, как бы, ирония и парадокс. При этом периодически все равно, конечно, они впадают в такие, как бы, более глубокие ямки, в которых у них совершенно обостряется их состояние безнадежности. Но даже когда вот этих ямок у них нет, и они находятся на условной там возвышенности, есть вот это ощущение темного облака, которое практически всегда над ними нависает. К слову о темном облаке, однажды в эфире про сепию я рассказывала про тему темного облака, о котором говорила женщина, которая еще сопровождала это определенными движениями пальцев, и тогда прескрипция была именно сепия, что мы знаем, является чернилами каракатицы. И, в общем, это все очень сильно помогло. Но вот еще один препарат, который, когда они упоминают темное облако в районе головы, кажется, что у меня голова в темном облаке, кажется, что я иду через темное облако. Упоминание темных облаков – это очень такое как бы четкое направление на то, чтобы подумать про ауру. Если говорить про детство, то ребенок аурум, в принципе, растет с ощущением, что та любовь, которую он жаждет получить от родителей, что он получает ее только в обмен на некое условие, то есть что вот он выполняет условия определенного там поведения, определенных достижений. Большие ожидания от ребенка, как правило, в семье, где у ребенка картина аурум намечается в раннем возрасте. В общем, это всегда достаточно сильное давление. Ребенок, который жаждет этой любви, он растет с этим ощущением, что я могу получить ее только в обмен на выполнение условий родителей, если я буду хорошо учиться, если я буду себя вести определенным образом. Это такая типичная система в семье, когда ребенок добивается каких-то успехов, и его за это поощряют, а если, соответственно, он не соответствует каким-то ожиданиям, его за это наказывают. При этом ребенок в картине аурум очень-очень чувствительный к любой критике. То есть вот даже гиперчувствительный, очень сильно расстраивается при малейших каких-то намеках на то, что вот его кто-то оценил низко или как-то критикует за то, что вот он делает что-то не так. В любом случае критика для этого ребенка со стороны родителей будет всегда означать, что он не справился с этим условием, а значит он не может получить той самой любви, и значит, они его не любят, что для него является основой всей его душевной боли. И для того, чтобы избегать вот этой боли, боли, которую он сам себе обозначил как результат того, что его отвергли и его не любят, да, ребенок из кожи вон лезет, чтобы преуспеть абсолютно во всем и быть максимально удобным и максимально отвечающим всем ожиданиям, только чтобы не попасть в ситуацию, где он опять испытает вот это вот сердечное потрясение, что, оказывается, родители его не любят, потому что ему было сказано нечто в качестве критики или там, что ты с чем-то не справился, и поэтому мы тобой недовольны. В результате такого взросления у ребенка, естественно, очень сильно с раннего возраста развивается история с серьезностью повышенной. То есть ребенок, который максимально нацелен на результат, у него нет детства. Он занимается добычей любви от родителей. И у него нет присущей детям спонтанности, потому что все должно быть очень четко, все должно быть максимально продумано, не должно быть никаких там, так сказать, пространств или каких-то внезапных, неожиданных факторов, которые могут повлиять на его результат. И в итоге, естественно, такое отсутствие детства и максимальная серьезность в раннем возрасте уже тогда приводит к депрессивным ощущениям и отчаянию еще в детстве. То есть вот эта глубинная такая вот боль, депрессивная, с отчаянием от того, что он никак не может найти способ быть просто счастливым, ему нужно сильно трудиться для этого, она закладывается еще в детстве. Это состояние вот этой привязки и условности того, что любой тип, в итоге уже это приходит к тому, что любой тип любви есть результат выполнения какого-то условия, оно, естественно, продолжается дальше и во взрослом возрасте и приводит к тому, что человек начинает обносить свое сердце такими вот защитными стенками для того, чтобы ничто не могло туда проникнуть и ничто не могло причинить боль. В итоге человек учится полностью абстрагироваться от своих эмоций, полностью от них отчуждаться, отдаляться, потому что это позволяет человеку, опять же, в его понимании, не испытывать вот этих состояний, которые могут быть болезненными. Они достаточно быстро становятся очень независимыми, они учатся не полагаться ни на кого, кроме себя, и в целом никогда никому не показывать никаких признаков слабости. Во всех своих взаимоотношениях, будь то там дружественных, будь то любовных, они всегда кажутся недосягаемыми. В принципе, у людей, которые в окружении человека в картине аурум, никогда нет ощущения, что они полностью, как бы вот, полностью отдаются отношениям. Они всегда держатся на определенном расстоянии, как будто не до конца раскрывают себя. Не до конца раскрывают себя, потому что всегда ощущение, что если я раскрою себя, то это будет очень уязвимое мое место, и именно туда меня ранит, и мне будет больно. Это очень-очень одинокий препарат. Люди в этой картине неизбежно оказываются в этой пучине одиночества именно ввиду того, что они сами подсознательно отгораживают себя от каких-то острых, ярких эмоций, там, любви, каких-то удовольствий, еще чего-то. Вот в этой, из этой боязни быть уколотым, быть разбитым. Что касается рубрик, у Кента есть рубрика, которая гласит о чувстве отверженности. И вот из всех препаратов, которые в этой рубрике там выпадают, аурум выделен как максимально такой как бы интенсивный. Потому что вот это ощущение, с одной стороны, да, при том, что этот человек сам себя, в общем-то, отгораживает от всех остальных, но именно у него вот это ощущение, да, что мир его отверг, миру он не интересен, и мир никаким образом не может и не готов с ним выстраивать какие-то мостики для того, чтобы наладить отношения. Все аурумы говорят о том, что они эмоционально были покинуты родителями, и вот это ощущение, что я одинок в этом мире, оно до конца их толком никогда не покидает. Когда человек в картине аурум встречает партнера, и завязываются какие-то любовные отношения, какие-то романтические отношения, у него возникает искорка надежды на то, что кажется, что вот здесь, может быть, меня могут полюбить безусловно, и есть какой-то шанс на то, чтобы как-то исцелиться, у них начинается внутренняя борьба. Борьба, которая, с одной стороны, эго, которое пытается защитить человека и убедить его в том, что нет, ты никогда не сможешь никому доверять. Нет, если ты откроешь сердце этому человеку, тебе опять сделают больно. И, с другой стороны, это борьба с тем, что внутри, естественно, они всю жизнь все равно очень хотят быть любимыми и очень хотят любить. Поэтому таких людей... В момент, когда они действительно встречают кого-то, кому у них, по идее, зарождаются какие-то романтические чувства, человека может очень сильно, что называется, колбасить. Они могут постепенно открываться к своему партнеру, и, в общем-то, постепенно, если отношения строятся плавно и равномерно, как бы углубляются в некую такую тенденцию к чему-то хорошему, это может на какое-то время немножечко сбавить его осторожность и разбавить ее какой-то большей доверчивостью, но в целом это всегда будет какой-то такой вот аттракцион смены настроения, когда в один момент человек вроде бы готов идти дальше, раскрываться и быть, со своим партнером и вкладываться в эти отношения. И вдруг ни с того ни с сего наступает момент, когда опять вот это черное облако, человек закрывается, холодность, и партнер, который с этим имеет дело, зачастую, естественно, не понимает, чем это обусловлено, начинает винить себя, в итоге это все приводит к каким-то неврозам, в общем, очень часто это все заканчивается плачевно. Если все-таки партнер аурума выдерживает вот эти вот горки, аттракционы и остается рядом, и методично продолжает доказывать, что любовь безусловна и что ему не нужно ее никак заслуживать, в итоге возможно, что этот союз приходит к тому, что это как-то формализуется, там брак и так далее. И в целом в таком случае аурум становится очень вовлеченным партнером, защищающим свою семью, который будет преданным всю жизнь и который, в принципе, возведет этот брак на некий такой пьедестал и алтарь и будет это беречь максимально вот трепетно. В большинстве случаев аурум, кстати говоря, это картины мужские, хотя есть и женские. В моей практике больше именно женщин которые нуждались в этом препарате, но я знаю, что во всех книгах, которые описывают аурум, речь идет в первую очередь о мужчинах, поэтому там везде речь идет о том, что вот они в итоге становятся очень такими вовлеченными отцами, и они будут максимально ревностно относиться к тому, чтобы не допускать тех ошибок, которые допустили его или ее родители. В целом у аурума, естественно, из-за вот этих своих детских историй достаточно много скрытого гнева, да, мы уже с вами много достаточно препаратов разбирали по тематике скрытого гнева, вот вам еще один скрытый гнев, который несет с собой как багаж с детского возраста. И несмотря на то, что этот человек, вот ему в итоге может встретиться партнер любящий, который будет его всячески, так сказать, оберегать и заботиться о нем, этот гнев, он никуда не исчез, он находится внутри и может вырываться наружу в виде таких взрывных состояний, опять же, абсолютно необъяснимых для партнера. Другой паттерн, который часто наблюдается у аурума в отношениях, это что они при всей своей аллергии на вот подобные поведения могут, тем не менее, часто впадать абсолютно в такой же вот паттерн поведения, как у своих родителей. То есть, с одной стороны, это что-то, чего они четко понимают, что они не хотят для себя и своей семьи, и, тем не менее, незаметно для себя могут впадать именно в эту же линейку поведения и вести себя абсолютно таким же образом. Очень такие целеустремленные люди, которые считают, что для того, чтобы достичь чего-то, нужно очень сильно мучиться и страдать, и выстрадывать, и работать просто вот напропалую, как вол, таким же образом они могут начинать относиться и к своим детям. Что касается, я просто хочу понять, насколько нам нужно идти глубоко именно в тему психоэмоциональной картины только, или все-таки же мне начать лучше, наверное, с физики? Потому что тут как бы можно много говорить про именно эмоцию. Давайте вот что. Сейчас, подождите, я открою свои заметки по физике, и мы пройдемся по этому. Многое сходится. Черных пятен белков нет. Что аурум для меня. Подождите. Я еще только начала рассказ. Секундочку. Момент. То все уже на себя все попримеряли, как обычно. Ну, вообще, аурум достаточно распространенная картина. И я бы даже сказала, в определенной культуре, а именно в нашей, эта картина действительно очень часто встречающаяся. Так. Сейчас. Во-первых, кстати, интересно, что в некоторых препаратах можно, мы вот с вами тоже в некоторых эфирах обсуждали, можно говорить о некой приверженности или некой общности чисто физического не проявления симптомов, а то, как они физически выглядят. Если помните, про хамомилу мы говорили, про пульсатилу мы говорили, когда вот речь идет о том, что чисто то, как человек выглядит вот внешне, тоже может являться указанием, если у вас есть какие-то сомнения в момент репертуризации, что, типа, ну, в том числе, вот я помню про калькарео, мы тоже об этом говорили, про сульфур, ну, много-много препаратов, у которых есть некие такие усредненные параметры, что вот там, а еще если человек выглядит вот так, то тогда это точно оно. Про аурум принято говорить, что они достаточно часто брюнеты, что у них достаточно часто курносый нос, при этом у них достаточно такие угловатые черты лица и очень такое, как сказать, вот угловатость лица, она в том числе в мимике проявляется, то есть это такой достаточно сосредоточенный, серьезный взгляд, в принципе такое достаточно серьезное лицо, при этом это может сочетаться с таким большим носом картошкой, хотя совершенно не обязательно. Так, что я себе выписывала? Я себе выписывала как раз вот по таблице Менделеева то, что я вам упомянула в начале эфира, на что советую обратить внимание. И в частности, мы с вами говорили про Яна Шолтона, который эту всю систему разработал. если посмотреть на положение золота в таблице Менделеева, то это у нас положение, соответствующее лидерству, сильным позициям в политике, ответственности. И как результат, когда мы говорим о препаратах таблицы Менделеева, то, к чему они тяготеют больше всего, это те страхи, которые больше всего их в том числе одолевают. То есть, например, постоянное ощущение угрозы, что их лишат их власти, их лишат их позиции, что, ну, даже то, что их лишат, что они лишатся, что, то есть это постоянное треволнение за вот то, чего они достигли в результате там, своей жизни, своих достижений. Значит, в целом, если вернуться к характеристикам препарата, аурум относится к сифилитической группе, то есть это все, что касается аутодеструкции. И когда они в состоянии детства начинают только испытывать вот эти вот первые позывные с вот этих психоэмоциональных состояний, подавления внутреннего, как вот этого отчаяния внутреннего, депрессивных каких-то вещей внутренних, уже тогда физически они начинают это отражать тем, что они достаточно медленно развиваются. Они медленно растут, то есть это не тот ребенок, который там впереди планеты всей, перерос уже всех своих сверстников в классе, это будут достаточно такие как бы компактные мальчики и девочки, которые и по размеру, по росту, и по весу будут достаточно такими хрупкими. И, как я уже сказала, большинство гомеопатов и большинство литературы про аурум всегда говорит, что это в основном это препарат, применимый к мужчинам. Либо к женщинам, у которых есть очень сильный мужской стержень. Кстати говоря, по поводу недоразвитости, ну, в таком как бы необидном ключе, а просто, скажем так, позднего, там, поздних скачков роста и так далее, это на совсем маленьких видно еще на стадии, когда, например, там поздно опускается яичко. В целом физический рост, не то чтобы он какой-то болезненный или патологический, это не сопровождается никакими болезнями, это просто видно, что ребенок достаточно хрупкий, компактный и не растет быстро. В принципе, уже к 80 годам ребенок в картине аурума уже показывает эту картину достаточно ярко, потому что видно, что он достаточно сильно подавлен. И нет вот этой вот искры, нет этой детскости, как вот я говорила выше, про серьезность и максимальную такую вот как бы ответственность, которую на себя берут. То есть это дети, которые в них как будто вот загашена вот эта вот беспечная такая хулиганская искра, особенно если говорить о мальчиках. Мальчики должны быть хулиганами по своему определению, они не должны быть удобными детьми, которые выполняют максимально все то, что от них ожидается взрослыми. Нормально развивающийся мальчик – это мальчик, который хулиган, который бегает по стенам и потолкам, и который делает все возможные дурацкие там выходки, набивает на этом себе кучу шишек, и при этом делает это все с жизнерадостной искрой в глазах, понимая даже, что получит в итоге по шее от родителей, там, от отца, от еще кого-то, но, тем не менее, все равно не может этого не делать. Вот это нормальное развитие мужского начала как бы в маленьком детском теле. При всем при этом, вот с этим напрягом того, как ребенок старается удовлетворить все эти требования, ожидания родителей, как ни странно, еще в школе начинаются проблемы с памятью. От вот этого внутреннего напряга человеку, ребенку в этой картине достаточно сложно академически. Они в итоге там становятся и отличниками, и кем они только там не становятся, но это дается им очень тяжелым трудом. И в более взрослом состоянии, как я уже сказала, тоже есть эта программка о том, что я многого достигну, я буду там, не знаю, там королем всего мира, но для этого я преодолею очень трудный, максимально такой вот выстраданный путь. Ну и, в общем, как бы изначально от этой программы исходит тема того, что я всю жизнь буду пахать, и это нормально, и я на это настроен, я к этому готов. Из-за этого у них совершенно отсутствует какое-либо понимание, где и когда нужно остановиться для того, чтобы дать себе отдохнуть и немножко поберечь себя. Это те люди, которые будут на износ. На износ из-за ответственности, на износ из-за эго того, что мне нужен этот результат, на износ там, из-за эго, что мне нужно всем там что-то доказать, но в любом случае на износ. Значит, что касается физики, как раз-таки, вот я начала говорить, на уровне физики вот эта вот твердость, такая зацементированность, сжатость и напряжение чаще всего проявляется в очень разных органах. Это может быть там и в отношении крови, и в отношении органов типа сердца, и легкие, и нос, и гормональная система, и кожа. Но в любом случае это про затвердение, за такую некую вот излишнюю, уже нездоровую фиксацию и про дегенерацию этих тканей. Какие бы ткани это ни было, в кейсах, которые сегодня я вам расскажу, мы посмотрим, там, о чем в частности может идти речь, но вот две основные характеристики, пожалуй, это будет именно это, некое такое затвердевание патологическое и, с другой стороны, дегенерация, то есть распад. И дегенерация и распад, это уже будет, знаете, вот на уровне костей, там, на уровне внешней оболочки кожи и на уровне крови чаще всего. Поэтому вот есть определенный тип онкологических заболеваний по крови, когда идет, и не только онкологических, вообще в целом патологии крови, когда идет необъяснимый распад и уничтожение кровяных телец, вот в частности аурум сюда можно применить при условии, что совпадают все остальные проявления. Некрозы, атеросклерозы, то, что касается вот как раз, когда у нас сосуды становятся менее гибкими, более ломкими, из-за этого у нас начинается повышенное выделение холестерина для того, чтобы вот эти микротрещинки заделать, что ведет в итоге к проблемам, да, с проходимостью и, в общем, там, к дальнейшим всяким историям и инфарктного порядка, и того, что у нас конечности перестают работать как положено. И в итоге к онкологическим всяким историям в более пожилом возрасте. Но в целом вот эта вот сифилитическая направленность у аурума, то есть на деструкцию, да, она начинает проявляться в раннем возрасте, то есть еще в детстве, и сохраняется через практически всю хронологию жизни человека до его смерти. Надо сказать, что вот эта вся история про внутреннее напряжение, такую вот как бы излишнюю твердость, негибкость, невозможность отпустить себя в какие-то моменты, невозможность дать себе расслабиться, это ведь тоже как бы, ну, результат как раз-таки вот этого максимального внутреннего напряжения. Напряжение еще в состоянии ребенка, когда ты должен, ты вот просто должен перепрыгнуть через голову и оправдать то, что от тебя ожидается. Так, что еще дальше? Потеряла, что я вам зачитывала из своих записей. А, значит, про отношения я уже начала вам говорить и уже сказала. Да, вот, собственно, про отношения можно подвести итог только такой, что здесь, если удается этому человеку встретить партнера, который будет, вот, знаете, как инь-янь, если этот, да, сам по себе максимально твердый и максимально такой вот неприемлющий каких-либо отклонений от вот сугубо того, что он себе вот видит, и неприемлющий никаких вопросов, никаких сомнений в том, какой он и как он вообще живет свою жизнь и ведет себя по отношению к кому бы то ни было. Если удается найти партнера, который на все это согласен, максимально наоборот, да, мягкий, гибкий, податливый, с, как сказать, господи, на тормозах спускающий все вот эти вот взрывы какие-то непонятного неадеквата, там каких-то вот таких вот вспыльчивых моментов. Вот если такой человек находится, то этот брак будет максимально крепким, максимально долгим, максимально в кавычках счастливым, потому что, естественно, в абсолютных терминах про счастье здесь говорить не приходится. Это такое, ну, в общем-то, как бы страдание с обеих сторон, но они будут вместе всю жизнь, и, в общем-то, по-своему Аурум будет эти отношения беречь, несмотря на то, что он периодически будет человека в этих отношениях подвергать вот таким вот внезапностям своим, с которыми тому партнеру придется просто либо мириться, либо закрывать на этом эту страницу и уходить. Что касается все-таки работы, которая является основной целью и смыслом вообще всей жизни Аурума, это вот как раз-таки про сифилитическую направленность. Я уничтожу себя в процессе достижения своих целей, потому что не умеет вовремя остановиться, потому что не знает предела того, что вообще сочетаемо с жизнью и со здоровьем. И это такие люди, одержимые вот своей деятельностью, своим делом, которые могут довести себя в итоге до совершенно, ну, таких прям плохих состояний, даже физически, когда они могут там днями не есть, днями забывать пить, там при этом они начинают употреблять какие-то допинговые субстанции, начиная с алкоголя, заканчивая чем бы то ни было еще. В общем, такой постоянный надрыв. А при этом самое интересное, что во главе угла для таких людей стоит не столько там заработок, какое-то богатство, там, я не знаю, еще что-то, хотя они в итоге добиваются этого всего в том числе. Во главе угла для этих людей стоит их смысл, обязанность и ответственность вот выполнить. То есть если у человека есть какая-то задача, если он, например, там работает в какой-то компании и занимает какой-то пост, и вот у него есть какой-то свод обязанностей, за который он отвечает, то вот он будет максимально, так сказать, ломать себя, там, я не знаю, выжимать из себя последние соки не ради того, чтобы дослужиться до какой-то большей зарплаты или более высокого поста. Он будет делать это для того, чтобы максимально качественно, как ему кажется, выполнить обязанности своей текущей позиции. То есть это такие вот люди, которые вот просто будут рвать на себе тельняшку за ту вотчину, которая им уже доступна, совершенно без оглядки. Кстати говоря, есть еще одна группа препаратов, которые вот в этом своем отношении к работе очень схожи с Аурумом. Это препараты калий и вот калий-карб среди мужчин особенно, тоже вот в отношении того, как эти люди работают, на что они нацелены, что является для них основным фокусом, очень с Аурумом схожи. У Аурума при всем при этом это не то, что это какая-то совершенно, ну, бездумная рабочая лошадка, которая пашет и пашет и пашет, при этом ничего не хочет. У них есть амбиции, и амбиции достаточно сильные во взрослом возрасте, но опять же эти амбиции прививаются в детстве за счет давления сверху на такого ребенка родителей. То есть он выучивается иметь эти амбиции просто для того, чтобы достичь того результата, который от него ожидается. При этом, если говорить о вот этих амбициях и всем, что связано с работой и вовлечением сильным в работу, можно было бы сравнить Аурум с Нукс Вомикой, но Нукс Вомика сам по себе изначально лидер. То есть это не человек, которого обстоятельства спрессовали в некое такое вот состояние, где ему приходится выживать через успех. А Нукс Вомика – это прирожденный лидер. И мы с вами в эфире, когда мы разбирали Нукс Вомика, говорили о том, что они в состоянии баланса – это очень классные люди, которые там ведут за собой там армии, ведут за собой корпорации, там придумывают все новые и новые способы, как улучшить бизнес и обогатить всех там в миллионы раз, и, в общем, получают от этого кайф, и все классно. Проблемы начинаются там, где Нукс Вомики начинаются искажения. Но с Аурумом это не совсем сопоставимо, потому что, как я уже сказала, их вот эта вот излишняя трудоспособность и настроенность на то, чтобы просто вот в хлам себя раскатать ради достижения результата, это не от того, что они природные лидеры, а именно от вот этого внешнего давления, которое их приучило к этому с самого начала. И у них, в отличие от Нукс Вомики, нет вот этого внутреннего ощущения такого собственного достоинства, они полны сомнений в отношении себя и в отношении своих каких-то достижений. Они постоянно их прокручивают в голове, сомневаясь, а получилось ли, а получилось ли так, как должно было получиться и так далее и тому подобное. Как я уже говорила по поводу скрытого гнева, скрытый гнев означает, что человек научился очень сильно внешне контролировать свои эмоции и никогда не показывать свои истинные эмоции перед другими людьми. И поэтому, как я уже тоже говорила, с детства вот это отсутствие спонтанности в поведении, оно во взрослом возрасте проявляется так, что это это, наверное, самый неспонтанный препарат из всех, которые можно как-то отнести к конституционным. То есть в них спонтанности, ну, просто нет совсем. Они максимально предсказуемы, и они просчитывают все миллион раз, прежде чем сделать какой-то шаг, либо прежде чем как-то проявить себя и дать понять там другим о своем состоянии, о своем мнении. Это все будет максимально взвешено. То есть представляете себе, какое количество, какое давление внутри себя. То есть, с одной стороны, ребенок растет с этим внешним давлением родителей сначала, да, внешнее давление. Но постепенно это внешнее давление как бы переходит в его внутреннюю суть, и он начинает уже множить это давление внутри себя и начинает, в общем-то, обуславливать свои состояния дальше в жизни именно за счет этого внутреннего давления, которое мешает ему не просто там чувствовать, но это всегда максимальный контроль. Контроль за всем, что происходит вокруг, за тем, как он себя ведет, за тем, как он реагирует на какие-то вещи. Честно говоря, даже когда вот думаешь или говоришь об этом, это утомляет. Ну вот есть люди, которые так живут и живут очень долгие годы. Им достаточно с раннего возраста, как я уже говорила, присуще все, что касается пессимизма, депрессивных состояний, и с течением времени это приходит к мыслям суицидального характера. Причем то, что касается аурума, суицидальные депрессивные мысли есть очень многих, во многих картинах, но то, что касается аурума, часто, не обязательно, что всегда, но одно из таких вот характерных вещей, особенных, уникальных, да, которые определяют, что это может быть действительно аурум, это история про падение с высокой точки, падение с высоты, выход в окно. То есть, условно, депрессивные мысли там другого человека будут сводиться к тому, чтобы там, я не знаю, принять какую-то там большую дозу каких-то, там, не знаю, таблеток. Но у аурума это будет приходить во снах в виде того, что человек просто вот выходит в окно там с 30-го этажа небоскреба. Вот эта особенность везде обозначена как такой большой флажочек на то, что речь идет именно про аурум, а не про что-то еще. И в целом все, что связано с так называемыми прыжками, то есть вот во сне человек может видеть, что он прыгает в какие-то такие вот пустоты. И у него при этом не происходит внутреннего отторжения этой идеи. То есть в какой-то момент, если это доведено до уже абсолютного края, человек просто берет и это делает. Если у него, в принципе, доходит до состояния, когда он начинает думать о прыжке, этот человек просто прыгает. В этом как раз-таки изиждется вот вся соль состояния этих людей, когда близкие ни с того ни с сего, узнающие о том, что вот произошла вот такая трагедия, близкие, друзья разводят руками и говорят, мы вообще, ну то есть типа ничто не предвещало. Вот был успешный человек, у него там, может быть, даже была семья, он всегда был максимально спокоен, вообще выровнен, там, в состоянии какого-то вроде видимого баланса. Все у него шло хорошо, вот там и дела, и успех, и там и дети, и вообще как бы все прекрасно. И вдруг в один прекрасный день человек выходит из окна, с большой высоты или там прыгает с моста, и никто не может понять вообще, что произошло конкретно в этот момент, просто потому что у него не будет периода, когда он будет колебаться, когда он будет об этом, возможно, рассказывать кому-то, там, делиться своими там, страхами, обращаться к близким и там, не знаю, друзьям, и там, я не знаю, за бокалом вина или чего-то покрепче, признаваться, что вот такие там мысли его одолевают. Нет, он просто, если эти мысли у него возникают, он берет это и делает. в целом весь спектр вот каких-то таких эмоций, они несут в себе долгие-долгие годы. Вот это вот ощущение разбитого сердца еще с детства, ощущение отверженности, ощущение депрессии, ощущение разочарования, ощущение того, что жизнь, в принципе, вообще не стоит ничего и нет никакого смысла в ней оставаться. Вот когда это все в этом котле доваривается до определенной стадии, это все переходит в уже стадию, когда начинаются суицидальные направленности, и тогда действительно все может происходить очень быстро. Когда они рассказывают о себе вот на приемах чаще всего, самое интересное, что все люди, которые пациенты вот из моей личной практики, которым необходим был аурум, изначально это люди, которые, когда они приходят к тебе на прием или общаются с тобой, там, как так или иначе, там, онлайн или вживую, с первого момента они никак не производят впечатление людей в депрессии. Как правило, это всегда успешные люди. По ним видно, что они достигли многого, там, возможно, там, не всего еще, но там, многого из того, что хотели. Это люди, располагающие большими ресурсами, у них там все хорошо, они могут себе позволить там, путешествия, какие-то проекты, какие-то инициативы, они в чем-то там вот все время задействованы. Они очень живо могут об этом рассказывать, живо, но при этом, как бы я бы сказала, структурированно. То есть не эмоционально, а больше так, что типа и вот это, и вот то, и вот пятое, и десятое. И до момента, пока не начинают появляться какие-то фразы из серии, ну вот у меня есть ощущение, что как будто солнце уже не радует, и свет вот дневной меня не радует, и не успокаивает, и не греет, и как будто в целом солнечный свет пропал из моей жизни. Такие выражения могут использоваться. До этого момента все, что человек говорит, в общем-то, ну никак не наводит на мысли о какой бы то ни было депрессии, это о том, как сильно они могут это скрывать. При всем, когда начинаешь уже дальше докапываться до истории с вот, почему депрессивное состояние могло возникнуть, там, какие у него в связи с этим там, мысли, эмоции, как он вообще себе видит вот, там, дальнейшую свою жизнь, что он думает про то, как его жизнь там, подойдет к концу и так далее. Очень часто эти люди говорят о том, что для них они никак не могут нащупать и смысл этой жизни, и при этом даже после ее окончания они не видят никакого ни смысла и уверены в том, что не, там, если это, например, какой-то условно-религиозный человек, хотя они, как правило, не религиозны, но если есть какие-то верования и убеждения в том, что вот после окончания жизни, после смены мерности, да, что-то там ждет впереди, вот они будут говорить о том, что ну только не меня, или там ну, для меня, например, спасения не будет. То есть это такая вот стадия депрессии, когда ну вот просто нет вообще никакого просвета, даже после смерти. И вот это самое ощущение одеревенелости, такого вот окаменения внутри себя, которое, как я уже сказала, на физике в итоге часто отражается определенного рода патологиями, вот это будет во всех их суждениях и во всех их описаниях и рассказах, будь то о себе, либо там о ком-то еще из близких, либо о своем деле. И это будет очень поражать. Меня всегда это поражало, потому что это настолько, как сказать, ну вот внешне оно несовместимо с живым созданием, да, тем более, которое является проекцией чего-то более высокого, более тонкого, более возвышенного. Ну вот это такое, да, окаменение внутреннее, окаменение сердца, вот как говорится, там каменное сердце. Вот. Причем каменное сердце, когда речь идет про какого-то персонажа, который в целом такой вот очень достойный, очень такой вот интеллектуально развитый. То есть это не просто каменное сердце в плане человека, который вот он жестокий, да? Они не жестокие, они просто, они максимально там порядочные, стараются быть, по крайней мере. Но вот это окаменение сердца, оно именно в том, что эмоции полностью блокируются, и ощутить состояние или поток любви практически невозможно. Очень часто с наступлением вот этой глубины депрессии у аурума, в общем-то, начинаются признаки определенного рода сумасшествия. То есть какие-то моменты биполярного расстройства, какие-то моменты шизофренических каких-то вещей, ощущение, вот там мания преследования, какое-то вот ощущение, что все вокруг как-то построено именно для того, чтобы вот там какой-то построить заговор вокруг него, там, будь то в части его дела или там в части его семьи. Это абсолютно максимальное недоверие к тому, что происходит вокруг. Но это если человек уходит вот в эту вот стезю уже такого как бы сумасшествия. И здесь, в том числе, через это они часто выходят на суицидальные истории, да, просто потому что кажется, что просто вот хотя бы просто положить конец вот этому состоянию, которое настолько всепоглощающее, что с ним уже просто невозможно дальше сожительствовать. Как я уже сказала, вот это написано во многих книгах по аурому, и я лично на своей практике с этим очень часто сталкивалась. Люди, которые приходят в этой картине, они по ним в какой-то момент начинает быть понятно, что есть вот это вот как бы и тяжесть, и там, возможно, и про депрессию можно даже с ними поговорить, но они никогда не скажут, что у них есть суицидальные мысли. Даже если эти мысли уже есть, и как бы они, в общем-то, нарастают, это тот случай, когда вот, вот эта деталь будет обязательно ими опущена. Поэтому к вопросу о том, что не всегда нужно принимать за чистую монету то, что вам говорят люди перед вами, иногда они могут от вас что-то скрывать. И у аурума вообще большая проблема с тем, чтобы попросить помощи, потому что с детства он не приучен к тому, что он имеет право, и что это нормально попросить помощи. Это всегда признак того, что он с чем-то не справился. Это помощи или совета. Никогда. То есть вот он там легче себе руку откусит, чем он пойдет к близким или к друзьям для того, чтобы там спросить их мнение о чем-то или попросить какой-то помощи. Это максимально недоступно для него. Вот это вот черное облако у многих авторов, кто пишет про аурум, оно там по-разному описывается, интерпретируется, но всегда в разговоре так или иначе будет присутствовать что-то про черный цвет. Темнота, тьма, вот тени, там, чернота в плане, вот черный цвет. То есть вот это так или иначе, если достаточно глубоко копнуть с этим человеком, это выплывет. И вот это вот, в принципе, все вариации того, что можно назвать черным, у аурума будет это проявлено. Интересно то, что... Сейчас немножко такое вставочка и скобочки, которые никак теоретически не имеют отношения к гомеопатии, но мне просто это оказалось интересным еще на момент, когда я только изучала вот в первом своем кейсе аурума как раз эту вот тематику черноты. Алхимики с самых древних времен, которые занимались поиском философского камня и вот эти таинства всяких орденов, которые там и тайных сообществ, которые передавали знания об алхимии по превращению другого металла в золото, в частности, да, но на самом деле одно дело превращать металл в золото, другое дело искать философский камень, который обеспечивает тебе там бессмертие, что по факту являлось, хоть это и называлось камнем, это, в общем-то, достаточно мелкий такой, как пудра, порошок, которым, вот с помощью которого алхимики старались обеспечить себе это бессмертие. Здесь мы можем увидеть достаточно сильную аналогию с древней цивилизацией, которая я рассказывала в «Мир энергии», которая золотом, в принципе, интересовалась как ресурсом. И те же самые боги Олимпа, и вообще в целом все так называемые божественные структуры, на самом деле просто структуры других, назовем это, биологических видов, присутствовавших в то или иное время на планете Земля, золото в виде порошка употреблялось и там, египетскими богами, в кавычках, и греческими богами, как пудра для того, чтобы продлевать свое состояние неуязвимости и поддерживать свое состояние бессмертия. На египетских изображениях очень часто видны вот эти вот картинки, где они на ладошках держат такие конусы. Эти конусы, это конусы как раз-таки этой пудры, это и есть тот самый философский камень. И к чему я все это говорю про черноту? Было несколько персонажей за историю, которых после изъятия из гробниц или из могил, люди, которые употребляли такой порошок, отмечалось, что их скелет, в частности их черепная коробка, были абсолютно черными, но вот с золотыми прожилками. Для меня это всегда было максимально интересно потом, когда я начала изучать гомеопатию, потому что даже вот в этом смысле, в физическом смысле, физическое потребление какой-то пудры, сделанной из максимально там доступного для человека чистого золота, в итоге приводит к почернению его тканей с таким вот как бы золотым налетом, золотыми прожилками. К вопросу о черноте, такой как бы больше эмоциональной, которая связана с препаратом. Про то, что я сейчас сказала, вы в гомеопатических книгах не прочитаете, это просто мои какие-то размышления, рассуждения и сопоставления вещей. Значит, дальше. Как я уже сказала, это вот вечная история с труднодоступностью всего в своей жизни, поэтому человек, в принципе, видит во всем сплошные препятствия, которые ему нужно преодолевать. Духовно очень часто они беспокоятся о том, что они настолько не заслуживают вот какой-то благосклонности свыше, что никакого спасения даже после смены мерности, никакого там, никакой благости, никакого упокоения даже после смерти они найти не смогут. И, кстати, это только усугубляет вот это состояние потерянности, потому что, как я уже говорила, из этого отчаяния даже на после смерти надежды нет. Часто во снах, помимо всяких прыжков, они в принципе видят какие-то эпизоды, связанные со смертью или с умершими, или с трупами. Вот эта вот деструкция, аутодеструкция сифилитическая со временем, она начнет проявляться в том числе, не только в том, что люди там убивают себя на работе и выжимают из себя все соки, но и использование, чрезмерное использование таких вещей, как там алкоголь, табак, наркотики, то есть все, что каким-то образом, с одной стороны, какое-то время позволяет забыть вот это свое состояние потерянности и депрессии, с другой стороны, это ну, еще одно проявление вот этого сифилитической направленности. Кстати говоря, если вот вспомнить про эти внезапные вспышки вот того самого сокрытого гнева, в этих вспышках аурум может быть достаточно сильно агрессивной и может причинить и физическую травму кому-то, и, в общем, поломать как бы много чего. То есть это не просто на словах, это может переходить на физический уровень. Причем после таких вспышек, после таких выходок со своей стороны, это все у него сменяется абсолютным таким опустошением, состоянием выгорания полностью, ну, совместно, соответственно, с чувством вины и глубокая-глубокая грусть. Потому что по факту это такие вещи, которые он контролировать не может. Это просто выхлопная труба, которая необходима для того, чтобы человек, в принципе, не сошел с ума раньше, чем позже. Так, сейчас я хочу посмотреть. Еще одна вещь. Сейчас, секунду. Так, во-первых, я хочу посмотреть, слышно ли меня еще до сих пор, а то я тут так вещаю. Сама с собой размышляю. Где вы у меня? Вижу. Сильно туго подвижный скелет тоже наверняка сюда. Может быть, но опять же, то есть надо смотреть все в совокупности, как печально про счастье. Хочется все равно любить и быть любимой, счастливой. Угу. Ну, Ксвомика и Аурум, они максимально разные вообще вот по своей даже энергетической нагрузке, просто потому что Нуксвомика, как вот что основное, да, вот как бы фундаментальная разница между Нуксвомикой и Аурум. Сейчас попробую даже персонажей каких-нибудь вспомнить киношных, чтобы просто было максимально четко, ясно это. Ну вот, опять же, да, там, например, Волк с Уолл-стрит, да, которого играл Леонардо Ди Каприо. Вот если представить себе вот этот персонаж, это типичный Нукс Вомика. Это человек, который всегда движимый вот этими лидерскими качествами, желанием добиться многого, уверенностью в том, что ему это будет, как бы небеса будут благосклонны, он все сможет, максимальная там степень хитрости, при этом человек, который, ну, я бы не сказала, что они максимально там скрытные, и свои эмоции они держат при себе. Большая уверенность в себе, вне зависимости от того, что там с ним происходит. Такие вот Остапы Бендеры, но только все-таки на почве того, что у них есть какой-то и опыт, и знание, и понимание, и способность, и харизма, и, в общем, вот это вот потенциальная возможность вести за собой большое, там, большие группы людей. Про ауру. Если бы нужно было бы сравнить, не очень хороший пример, но я бы сказала, что, например, есть фильм «Афера Томаса Крауна». Вот Томас Краун в данном случае больше бы походил на ауру, нежели на Нукс Вомика, несмотря на свою успешность. Но вот эта внутренняя депрессия, одиночество, невозможность деться никуда от этого, можно предположить. Там персонаж Томаса Крауна в фильме прописан, мягко скажем, не очень хорошо. Но если развить эту тему, можно было бы, там, например, нарисовать картину о том, что вот его вся история с этими шарадами, с картинами, искусством и вождением за нас правоохранительных органов, исключительно из соображений того, что таким образом он хоть как-то отвлекал себя от своей депрессии и разнообразил свою жизнь, в которой он давно потерял уже и смысл, и вообще непонятно, как бы для чего все это. И вот, ну, я все-таки думаю, что Томас Краун, скорее всего, это не картина «Аурум», но если общими чертами, просто на сопоставлении Нукс Вомики с «Аурум», то это могло бы быть вот оно. Шолтон занимался таблицей Менделеева, об этом есть эфир. Да, окей. Обращение золотка мое заиграло новыми красками. Да. Вот, да. Скрывать, подавлять, да. Я не суицидник, скоростной помощи могу просить. Золото, украшение, ношение поможет людям в этой картине. Золото двояко на самом деле, потому что с одной стороны может помочь, а с другой стороны может лишь усугублять состояние. Плохо слышно? Надеюсь, что слышно нормально. Катя, что делать то? В смысле, что делать? А делать репертуризацию кейса, и если подходит аурум, то прекрасно. Запуталась от слова совсем. А Ольга, напишите, пожалуйста, с чем, собственно, вы запутались? О каком аурум идет речь? Ой, он есть действительно в очень многих качествах. Я сейчас говорю про общую картину всей группы аурум. Все, что я сегодня рассказывала, оно в целом присуще каждому препарату из этой группы. Детально уходить в конкретные из них я не буду, для этого есть материя медика, в которой можно все это изучить. Моя задача просто в целом познакомить с конституционной группой. Плитой придавило тяжесть, ощущается, как будто воздуха не хватает, тоже подлежать картине аурум. Я бы подумала, что это скорее что-то другое, потому что скорее они так не будут говорить о своем ощущении вообще себя. Металликум, чистое золото, да. Окей, отлично слышно. Так, сейчас я возьму свой конспект обратно, и мы продолжим. Пока пишите, какие у вас еще есть. Может ли быть аурум неуспешным? Скорее нет. Аурум всегда в чем-то, но будет успешным. При этом это не означает, что он обязан быть мультимиллионером и там, я не знаю, иметь в собственности миллионы гектаров земли и недвижимости. Речь скорее о том, что в том деле, которым Аурум занимается, он будет достаточно успешным, и он добьется достаточно высокой позиции. Это может быть в том числе, я не знаю, ну, то есть там любое что-то. Это может быть человек, который будет заниматься волонтерской деятельностью, там я сейчас просто, так сказать, по ходу пьесы придумываю, там, волонтерская деятельность по убору мусора с горных склонов, там, каких-нибудь там гор. И вот он будет в итоге, там, если он занимается этим всю жизнь, он будет каким-нибудь там главным волонтером, который вот на хорошем счету у всех, который там знает все эти склоны, который может другим рассказывать, как, чего и как, которого в итоге поставят управлять над всеми остальными. И он будет вот такой вот ненасытно безудержный в том, что он делает, и так далее, и тому подобное. Так, сейчас, момент, пока вы пишете, все-таки вернусь. Интересно, что вот я читаю ваши комментарии, то есть почему-то я чувствую какую-то такую достаточно сильную тревогу. А почему, собственно? Ну, то есть понятно, что это все достаточно так звучит тяжко, но видите, если как бы все настолько очевидно и понятно, и можно так это репертуаризировать, то значит, такому человеку можно легко относительно помочь. Поэтому тут, в общем-то, наоборот, это эфир про позитив, люди. Секунду. Так, кейсы. Вот. Значит, кейс номер раз, о котором я хотела вам рассказать. Я открыла свои записи. Значит, что мы здесь имеем? Мы здесь имеем кейс человека, мужчины, ему уже за 50 было, которому поставили диагноз множественная миелома. Причем это было энное количество лет назад. И на момент, когда человек связался с гомеопатом, в данном случае это кейс моего преподавателя, кейс, которым она всегда открывает как бы, тематику разнообразия физических проявлений в картине Аурум. Вот она рассказывает об этом кейсе, этим кейсом я с вами тоже решила поделиться. Значит, он пришел к ней в клинику в состоянии такого сильного истощения и практически не мог ходить уже. Помимо всего прочего, он был в очень сильной боли, потому что при множественной миеломе все, что касается надкостницы и все, что касается, в принципе, скелета, это уже как бы такая одна большая боль. И в целом, несмотря на то, что ему на момент, когда она начала с ним работать, было там, за 50, там, 52, по-моему, года, выглядел он так, как будто ему было уже 80. Значит, на рентгене было показано, что у него были множественные повреждения надкостницы, вот как будто треснутые как бы, да, ткани, то, что называется остеолитическими повреждениями. Вот во многих костных его тканях, начиная там, от черепа, заканчивая там, позвоночником, в костях конечностей, в общем, практически по всему телу. У него из-за всего этого была нарушена естественная посадка позвоночника, от чего он, в принципе, страдал при любом положении, то есть там при ходьбе, при положении сидя, стоя, лежа, как угодно. И на нижних частях реберной решетки тоже было очень много вот этих вот надломов, скажем так, да, вот мы говорили про затвердевание и дальше повышенную хрупкость, вот это то, что по факту отражало состояние этого человека. Он очень мучился, очень сильно мучился от этих именно физиологических состояний боли, помимо того, что он, в принципе, не мог как бы, принять ни одно там, удобное для себя положение. И он рассказывал, что в какой-то из дней, когда это вот начало усугубляться, он там сильно чихнул и испытал неожиданную такую очень острую, такую вот как укол иголкой или там чем-то таким колющим предметом, каким-то боль в грудной клетке, и дальше, в принципе, с этого момента все пошло под откос, потому что любое резкое движение, любой чих, любой кашель вызывал вот такой вот каскад болевых ощущений. Потом у него начались боли в спине, от этого ему практически совсем стало невозможно там ни в кровати перевернуться, ни какие-то там телодвижения осуществлять в бодрствующем состоянии. Ему понадобилось что-то в виде опоры для того, чтобы поддерживать состояние стоя. У него начались боли по уровню поясницы. Для того, чтобы подняться со стула или опуститься на стул, это была целая эпопея, достаточно долгая, потому что это нужно было делать очень аккуратно, медленно и под определенным углом. И всегда любое движение стало вызывать вот эти вот такие острые, колющие ощущения внутри, как будто кто-то тебя чем-то пронзает, очень резко и очень быстро. Постоянно это начало приводить к ощущениям спазмов в мягких частях тела, то есть помимо колющих болей в вот как бы в конечностях и в том, что можно было как-то соотнести с костями, в плане органов постоянно было ощущение какого-то спазмирования, какой-то стянутости, какого-то напряжения. Также чувствовалось это напряжение в абдоминальной части, причем оно нарастало очень сильно, даже после того, как человек принимал совсем чуть-чуть пищи. И, в общем-то, он практически перестал есть, потому что вот малейший какой-то прием пищи вызывал это ощущение переедания, стянутости, жуткого напряжения, каких-то вот этих спазмирующих ощущений в районе желудка и кишечника, из-за чего, собственно, он начал терять сильно вес. Помимо всего, был интересный эффект, он описывал это как будто волны воды, которые стекали по его грудной клетке. У Аурума есть это в описании в материи медика, и в репертории можно это найти как симптом, когда вот эта вот вода каскадом спускающаяся по груди или по спине, это как вот уникальный, особенный симптом, относящийся именно к Ауруму. Интересно, что здесь? Интересно то, что в этом кейсе изначально этому человеку прескрибировали совершенно другой препарат. Препарат, который совершенно не сработал, и я даже не буду его называть, просто чтобы вам не забивать голову, но он не то что не сработал, он усугубил состояние человека, и, в общем, его болезненность только повысилась. После чего прескрипция была изменена и изменена на тоже не Аурум, а в данном случае я ее назову, это была Бриония. Про Брионию мы с вами как-то мельком говорили, но надо будет ее рассмотреть тоже детально. К вопросу о иссушенности, дефиците влаги, причем как в физическом проявлении, так и вот в характере, такой как бы сухой, очень такой щелкающий, скажем так, вот если говорить про физику, да, то вот и в характере такой вот можно описать таких вот людей, которые будут очень сильно ссохшимися, такими вот ворчливыми, колючими на язычок, вечно недовольными. Это не обязательно всегда полная картина Брионии, но предрасположенность именно к такому есть. И в итоге Бриония была прескрибирована, и человек всего-навсего в потенции 30C принимал это в течение 3 дней, отчего ему через 3 дня стало чуть легче. Ему стало чуть легче на 2 недели, после чего состояние вернулось. Ему опять прописали Брионию. В течение еще 4 дней он принимал 30C Брионию. Ему опять стало легче на 3 недели. И потом состояние опять усугубилось. И после того, как заново, вот в данном случае это там рассказывает, как я уже говорила, мой преподаватель, она вернулась к рассмотрению патологии с самого начала, но немножко под другим углом. То есть она начала, в принципе, задумываться о том, что, окей, изначально вот этот диагноз множественная миелома – это про такую как бы злокачественную пролиферацию плазмоклеток. То есть по факту здесь как бы остеопороз, здесь вот эти вот надломы надкостницы, здесь повреждения остеолитического характера. То есть в основном пострадали здесь все костные структуры. Здесь происходило сброс кальция из костей, происходили образование вот этих полостей, вплоть до дыр в костных структурах. И все, что касается кальция в других тканях, тоже начало давать о себе знать в виде вот этих спазмов. То, что, как мы знаем, когда у нас есть дефицит не только магния, но и кальция, у нас начинаются спазмирование мышечной ткани. И в итоге, в дальнейшем, все это привело к системному сбою, который сказалось в виде онкологии, как злокачественная пролиферация этих клеток. И рубрики, которые были взяты впоследствии, это размягчение тканей, это в данном случае про остеопороз, некроз, это вот все, что касается остеолита. Дальше была взята рубрика спазмы мышц. Дальше была взята рубрика повреждения онкологического характера. Дальше была взята рубрика вскрики и неожиданные какие-то всхлипывания в результате боли, потому что он описывал это, вот эти свои там чихи или кашли, когда это проявлялось вот этими вот резкими уколистыми состояниями боли, что это приводило к тому, что он вскрикивал или всхлипывал каждый раз. И рубрика, относящаяся к mind, все, что касается страх перед болью, потому что эта боль настигала вот таким молниеносным, резким, острым образом, то есть это не хроническая постоянная боль, а вот что-то такое, что резко могло сильно уколоть там в каком-то месте, и в итоге человек психологически впал в невроз от того, что он постоянно боится именно вот этого состояния. И в итоге человеку предписывается Aurum Metallicum в одной дозе, внимание, в потенции 30C. У человека в данном случае при разборе этого кейса, когда мы вот спрашивали преподавателя, говорили, ну хорошо, а вот Aurum, который в первую очередь всегда, как и я вам сегодня, в основном описывается как нечто такое как бы ментально-психоэмоциональное. Вот у него что-то подобное было. На самом деле с этим кейсом невозможно было никак разобрать, что там у него было депрессивного или суицидального, потому что весь фокус человека был исключительно на своем текущем состоянии боли, нетерпимости к этой боли и абсолютном ощущении вообще отчаяния от того, что это никогда не закончится и просвета никакого нет. Но смотрите, вот банально то, что я сейчас произнесла, хоть это относилось в его случае к исключительной физике, по своей сути это состояние Aurum психоэмоциональное в целом. Невозможность выйти из чего-то, из какого-то состояния негатива, невозможность найти для себя какую-то ниточку и выход на там, белый свет, вот это постоянный мрак, из которого куда ни пойдешь, выбраться невозможно. То есть его состояние в результате вот этой злокачественной патологии, хоть и физически, но и психоэмоционально тоже отражало суть того же Аурума. Хотя вроде бы, да, с первого взгляда так вот не начнешь о нем думать, потому что здесь не шла речь об успешном бизнесмене, который впал в депрессию. Так вот, прескрипция была одна доза 30C, и ему сразу становится лучше. У него сразу, там, в половину, я не знаю, как это можно там квантифицировать, оценить, становится менее больно. Он перестает скрикивать от тех продолжающихся уже менее интенсивных уколов. У него появляется возможность двигаться без боли. И он начинает двигаться по собственному дому с помощью ходунков, но уже как бы немножко осмелившись и понимая, что это ему становится доступно. Он начинает есть. Через месяц он приходит на консультацию самостоятельно. Первая встреча с ним была онлайн. у моего преподавателя на вторую встречу он в ее клинику пришел самостоятельно, опираясь на некий посох. И выглядел он гораздо более здоровым, сильным и, в общем-то, ближе к своему возрасту, чем при первом посещении, при первом контакте. Через 2 месяца ему, там, 2,5 месяца, ему предписывается еще одна доза Aurum Metallicum 30C, потому что у него впервые за весь этот период опять проявилась вот эта вот резкая боль, когда он чихнул, и у него начался в данном случае очень резкий острый спазм в груди. О чем он сообщил гомеопату, ему предписывается еще одна такая доза. После чего это состояние опять уходит, не повторяется. Еще через месяц он повторяет свой рентген и обнаруживает, что, несмотря на то, что с помощью Aurum Metallicum 30C его общее ощущение улучшилось, на рентгене практически никаких изменений с точки зрения его патологии костей не произошло. После чего ему назначают Aurum Metallicum в более маленькой потенции 6C 2 раза в день в течение месяца. Через еще месяц у него полностью нет вообще никаких болей. Он полностью сам справляется со своими, что ему нужно делать в течение дня. Он больше не пользуется ни ходунками, ни посохом, ничем для того, чтобы ходить. У него продолжает быть периодический кашель, но он не сопровождается ни спазмами, ни какими острыми колющими историями. И этот кашель постепенно также сходит на нет. И в итоге через 28 недель всего, если считать начало приема Aurum, при вот тех приемах, про которые я сейчас говорила, на очередном рентгене выясняется, что патологии его надкостницы и все, что связано с его костными тканями, идут на улучшение, то есть они становятся меньше. Этот кейс я считаю крайне интересным именно потому, что здесь очень четко показано, как широко мы должны уметь мыслить в гомеопатии для того, чтобы не привязываться к сугубо каким-то, вот знаете, как очень часто я вот в том числе сегодня вам дала пример Нуксвомика и Aurum в виде персонажей кино, для того, чтобы вы себе какой-то образ представили. К сожалению, это палка о двух концах. С одной стороны, она может помочь в чем-то лучше понять, прочувствовать, да, какой-то препарат. С другой стороны, это становится неким ярлыком, от которого сложно отделаться. И мы начинаем, наоборот, ограничивать свое мышление какими-то образами, что вот это обязательно должен быть человек, который будет сидеть в шикарном костюме, пахнущем дорогим парфюмом и сигарами, максимально сдержанный, так сказать, весь такой себя достойный, у которого мы найдем глубокую депрессию и сны про то, что он выходит в окно. Классно так тоже бывает. Но вот здесь, в данном случае, этот кейс демонстрирует, что человек, у которого, в общем-то, оставалось там относительно недолго жить, причем жить в абсолютной боли и ужасном состоянии, был спасен благодаря этому препарату, потому что у того, кто этот препарат ему прескрибировал, замечу, не сразу, а после 2 неправильных, и ненужных для этого человека назначений, что тоже нормально, и это тоже окей, потому что просто вот жизнь она такая, и иногда нам нужно какое-то время для того, чтобы разобраться и подобрать что-то максимально верно. Но зато в итоге с помощью этого препарата человеку спасли жизнь, и не просто спасли жизнь в плане продлили его существование в этой мирности, а он действительно вернул себе эту жизнь, он стал самостоятельным, он смог дальше как-то обеспечивать себя всем необходимым без какой-то сторонней помощи, и, в общем-то, вернул себе себя. Только за счет того, что человек, который ему сделал это назначение, смог разглядеть суть его состояние на такой очень-очень жесткой физике и сопоставить это с сутью вот этой вот непроглядной, депрессивной темноты, от которой никуда не деться и которая приводит к затвердеванию и сифилитической деструкции, да, в сути его физического состояния. В общем, этот кейс мне очень был интересен на тот момент изучения аурума, именно поэтому я с вами им поделилась. А второй кейс, который я бы хотела вам рассказать, это про такую вот, есть такая патология, которая на самом деле даже, мне кажется, в чате, либо в этом, либо в каком-то, я видела, кто-то даже про нее спрашивал. Речь про красный лишай. То, что считается идиопатическим заболеванием, связанным с иммунной системой, все это сопровождается зудом, и лечить это непонятно как, потому что, в общем, никак это не лечится. Обычно на это накидывается очень много всякой фармы, стероидных кремов. Можно посмотреть, там, откройте у себя картинки, что такое красный лишай. Lichen planus, это называется официально. Так вот эти вот кейсы, в общем, лечатся кто во что гораздо. Там можно и натуропатически с этим как-то что-то стараться делать. Но интересно то, что именно аурум, аурум металликум в различных потенциях, в зависимости там, от кейса, там, будь то маленький ребенок или взрослый человек, действительно, есть много исследований, подтверждающих, что этот диагноз, это состояние, не буду говорить диагноз, это состояние и картина человека, у которого развивается эта кожная патология, аурум очень хорошо помогает с этим справиться. Что значит с этим справиться? Это означает, что человек перестает испытывать дискомфорт в виде вот этого такого очень надоедливого зуда, и постепенно, визуально эта патология с кожи исчезает. Значит, кейсов на самом деле по этому можно набрать очень много, потому что на самом деле это заболевание, оно очень распространенное, и особенно с учетом того, что фарма, как я уже сказала, просто накидывает туда кучу всяких подавляющих веществ, эти все вещи, естественно, возвращаются и возвращаются достаточно агрессивно, поэтому найти людей с такими проявлениями в практике, в общем, к сожалению, несложно, потому что их очень-очень много, обращаются регулярно. И я для себя выписала несколько, с которыми я столкнулась. И на самом деле речь идет, с одной стороны, о людях, которые в таком достаточно уже пожилом возрасте, то есть где вот это состояние уже хроническое, человек уже привык жить. Там это вот, в частности, там была женщина, которой было 65 лет. Она больше 30 лет страдала этим красным лишаем, который совершенно никак не реагировал ни на какие там стероиды, и, в общем, как бы там, что там с ней не пытались сделать, ничего абсолютно не менялось. И у нее ремиссия наступила просто после приема одной дозы Aurum Metallicum в потенции 1М. Она приняла эту одну дозу, и у нее фактически сразу начало блекнуть вот эти вот красные пятна на коже, плюс исчез зуд. И через год после этой одной дозы, при позывах каких-то очередных на то, что эти состояния начали возвращаться, она приняла еще одну такую же дозу, и больше это ее вообще не беспокоило. Кстати говоря, хочу сказать, что вот в случае с красным лишаем я заметила, что аурум... Ну, обычно принято как считать, что если человек хронически долго, да, там 20-30 там, лет был подвержен какому-то состоянию, то распаковка, естественно, будет тоже очень долгая. Скорее всего, опять же, с учетом того, что было накидано много фармы, было много подавлений, эти стадии распаковки, они не просто будут долгими, но будет выходить вот постепенно, поступенчато, да, там по закону Геринга, по многим вообще, как по законам, все должно идти так. В случае с аурумом ощущение, что это какое-то исключение, потому что ремиссии в случае с аурумом происходят практически мгновенно, ну, как минимум, очень быстро и без каких-либо, как правило, без каких-либо жестких распаковок всех тех ступенчатых подавлений, которые происходили, что для меня тоже является такой как бы интересной заметкой для себя. Я, кстати, об этом нигде особо не встречала упоминаний ни у кого. Почему-то как-то вот вот нет такого какого-то общепринятого понимания, я для себя это отметила именно так, потому что и на примере кейсов других гомеопатов, и на примере своих собственных кейсов, я вижу, что это именно так и происходит. То есть что-то все-таки есть в элементе золота для человечества, что оно влияет вот в обход каких-то общепринятых правил. Но надо сказать, что здесь про хронику, да, но и про острые состояния, когда речь идет о человеке, у которого только-только начало это все проявляться. Еще, кстати, интересный момент, что аурум очень часто сочетается, ну, в последовательности в некоторые, с карциносумом. Поэтому все те, кто в чате очень радовался картине карциносума для себя и для кого-то из своих близких, попробуйте проанализировать этот кейс через призму аурума, вооружившись материей медика, потому что, возможно, карциносум проявляется как нечто миазматическое, но в моменте, возможно, более верным и точным и правильным препаратом будет именно аурум. Так, еще один кейс, который я себе выписываю. Это как раз тоже про хроническое состояние, когда изначально тоже при потенции 1М, там 12 лет у человека была история красного лишая, и вот при потенции 1М тоже практически в течение недели все очаги погасли, и зуд прекратился. Через 6 месяцев еще одна доза полностью это все подчистила. В общем, вот такая вот интересная история. Да. Так, где вы у меня? Так. Нет, курс по детям будет проходить на моей образовательной платформе через при совокуплении, так сказать, к ней ссылок Zoom. Он будет видео, поэтому там я буду вещать в том числе и визуально. Очень похожа картина на мою дочь, но у нее это более мягче происходит, обостряется в момент стресса или усталости. Это что сейчас, про что мы читаем? Читаю комментарии. Так, и что вы ответили? Ну да, на самом деле то, что вам написали по поводу того, чтобы посмотреть на гиасциамус и посмотреть на лахисис, очень хорошее начало, потому что по комментарию, конечно, разобрать кейс невозможно, но посмотреть как минимум в сторону материи медика вот этих вот вещей стоит. Так, момент. Это, видимо, у меня открылись комментарии к предыдущему посту. Так, почему у меня открываются с рандомно все комментарии? Сейчас, секунду. Золото, отношение с золотом как с металлом, я уже говорила, либо это может быть в поддержку, либо может быть полностью антагонизм. К затвердению на физике может относиться отложение солей на пятке, пяточная шпора. Я бы не сказала. Это все-таки более системное что-то будет. Поэтому делайте репертуаризацию, но, наверное, скорее нет, чем да. Так, это я уже читала. Как тогда выявить пациентов аурум, если они не просят помощи и не признаются в своем состоянии по физике или близкие обращаются за помощью? Это вот к принципу Санкарана, который на любое то, что говорит пациент, говорит, расскажите подробнее. Потом человек говорит еще подробнее, и Санкаран говорит, а теперь еще подробнее. И вот так может 6 часов. То есть если вы видите, что есть нечто, что у вас не до конца укладывается и не до конца раскрыто, вы продолжаете копать, просто выводя его на дальнейший разговор. И там просто ищите признаки, во-первых, смотрите в детство, какие были отношения с родителями и как вообще развивался ребенок, и какие у него основные состояния, приобретенные из детства, перешли во взрослую жизнь. Во-вторых, уместно здесь расспросить про отношения с романтическими партнерами, то есть как бы как строятся эти отношения, потому что так или иначе в этой беседе, если это аурум, вы увидите, что он, возможно, посетует или просто нейтрально заметит, что там, условно, у меня может быть временами непростой характер, но вот, например, там мой партнер, там моя жена или мой муж, они как бы умеют с этим это как-то сглаживать, иногда у меня бывает, там, я бываю вспыльчив, и вообще в целом мне сложно, например, там, как бы было изначально сходиться с кем бы то ни было, но вот мне посчастливилось найти человека, который меня понимает. Ну, какие-то указания на то, о чем мы сегодня говорили. Какие еще препараты с чувством одиночества, какие с постоянным поиском смысла? Очень многие, но в частности, например, препараты из группы птичьих. Мы о них еще тоже будем отдельно говорить. Птицы очень часто в нашем мире чувствуют себя одинокими и потерянными и в поисках смысла, потому что они вынуждены ходить по земле ногами, в то время как призваны летать. Это внутреннее ощущение человека. Да, изменения на физике тут колоссальные. Так. Да, вижу. Карциноз он вылез в пару. Ага. Друзья называли. Да, интересно. Я вот даже зашла сейчас в ваш профиль, и, возможно, вам действительно стоит посмотреть птичьи препараты. Большая ли разница между аурум и муриатикум? Как отличить? У аурум на самом деле больше 30 разновидностей и нюансов очень много, приблизительно как и в группе ЛАК. Как отличить? Берете материю медика, открываете конкретный подвид аурум и читаете те нюансы, которые есть именно в ментальной картине и на физике. Они достаточно хорошо изучены и хорошо прописаны в большинстве материи медика, чтобы можно было просто вот открыв книжку, это для себя подчеркнуть. И именно при, как бы, если у вас перед глазами конкретный кейс, вы точно сразу будете знать, какой из этих нюансов ближе к вам лежит из всех тех разновидностей, о которых приходится говорить в плане аурум. Использую ли я несколько авторов при репертуаризации? Конечно. У меня несколько репертуариев и очень много разных материй медика, которые я между собой вот так вот жонглирую, а потом еще в результате сажусь и слушаю какие-то внутренние свои там ощущения, потому что с течением времени и на практике уже вырабатываются какие-то свои каналы восприятия информации по препаратам, когда ты можешь начитавшись определенной литературой, посмотрев и тут, и там, и здесь, и в четвертом, и в пятом источнике, потом ты просто ходишь и понимаешь, что вот интуитивно тебе больше откликается там А, а не Б. Я сожалею, но в гомеопатии внутреннее ощущение практикующего специалиста играет такую же роль, как и все то, что он читает в книгах. Но это не значит, что интуиция и ощущение того, кто прескрибирует, должны превалировать над тем, что он читает. Это должно всегда быть в симбиозе, всегда вместе. Поэтому я всегда говорю, что даже если вам кажется, что вот в дверь вошел человек, и вы точно уже увидели по его там первым словам или поведению какой-то типаж, какой-то клише, из которого вы решили, что вы уже знаете, какой ему нужен препарат, не следуйте за этим, все равно сделайте репертуризацию, прочитайте материю медика, и если вы только убедитесь в своем мнении, прекрасно. Но все же не пренебрегайте той огромной базой данных, которая наработана за много-много столетий, потому что все равно мы живые люди, и все равно мы видим мир не таким, какой он есть, а таким, какие мы есть. Поэтому даже когда вы на работе, или если вы вот занимаетесь гомеопатией не профессионально, а любительски, но вот если вы в моменте смотрите на человека очами, так сказать, гомеопата, вы все равно это очень человеческие. И то, какой у вас сегодня на них стоит фильтр эмоциональный, вас как человека вот в сегодняшнем дне, в контексте каких-то там ваших личных обстоятельств, я не знаю, там внешних событий, магнитного поля, я не знаю, лунного цикла и вообще многих других вещей, это в итоге будет приводить к определенным искажениям восприятия вами того, что вы видите вокруг. Поэтому заземляйте себя через книги. Это, в общем, поможет избежать ошибок. Второй день пониженной температуры, сильная слабость на фоне 7 дней, проблем с пищеварением. Окей, да, хорошо, не сейчас, не в рамках эфира. Окей, ребята, значит, на сегодня я буду закругляться. Следующий эфир у нас будет чистая теория, где я хочу сделать сравнительный анализ нескольких препаратов. Почему? Потому что в сравнительном анализе проще, как ни странно, когда берешь несколько и сравниваешь их между собой, они четче проявляются как отдельные элементы, то есть их просто проще запомнить и понять. Вот как сегодня мы смотрели на Нуксвамику и на Ауру. В целом то, что в чем-то схоже, но имеет эти отличия, вот эти отличия становятся той самой золотой искоркой, которая в моменте, когда вы будете сталкиваться с каким-то кейсом, вам нужно будет что-то решить, эта искорка в вас зажжется, и вы скажете, а, точно, я помню, что вот могло быть вот так, но так как здесь вот этот нюанс, скорее всего, будет вот эдак. Поэтому следующий эфир, который у нас уже скоро будет по теории и по сравнению, что всегда очень весело. Будете сравнивать сами себя с самими собой в том числе. А после этого у нас еще один эфир до конца месяца. Это будет очередная практика. И в данном случае на эту практику я возьму кейсы из группы. Отпуск мой закончен, поэтому я возвращаюсь сейчас к обработке тех кейсов, которые у нас в длинной-длинной очереди, поэтому потихонечку будем через них дальше продираться. И вот частично буду выносить их в эфиры для разбора вместе с вами. На этом я вам пожелаю чудесной пятницы и отличных выходных, которые я пока еще даже не знаю, какие они будут в плане погоды в Москве, но в любом случае, какая бы она ни была, чтобы вам было клево. И встретимся уже в понедельник. Продолжим. Пишите комментарии, свои вопросы, если они еще остались. А записи, надеюсь, появятся уже вот-вот быстро. Всех вас обнимаю и до скорой связи. Отличных выходных. Пока-пока.